Глава 35. Становище людоедов. Вслед за дикарями путники побрели почаще на юг и остановились на ночлег у белого мелового утеса. Гостям предложили заночевать в просторном шатре из шкур, который еще недавно принадлежал дикарскому паладину Дуку. Тереза принес им ужин, груду отрубленных рук. Габриэль от имени всех вежливо отказался, и второй день подряд Клей с радостью набросился на угощение, извлеченное из муговой шляпы. Наутро вся компания пошла на запад. День выдался душным и жарким, над лесом висела горячая влажная дымка. Деревья поражали своими размерами, толстые корявые стволы и за минуту было не обижать. Рыжие обезьяны, прячась в густой листве, долго следили за путниками, а потом вдруг дружно заверещали и стали швыряться пометом. Поначалу Клей решил, что это такое безобидное обезьянье развлечение. Однако, когда комок дерьма угодил на лысину Джереми, людоед заорал дурным голосом. Кожа зашкварчала и пошла пузырями. От вонючих снарядов загорались плетеные щиты, которыми безуспешно пытались прикрыться дикари. Тереза приказал метать в обезьян копья и стрелять из луков. Зверьки разбежались, только один, пронзенный стрелой в грудь, свалился на землю. Разумеется, Мук тут же бросился его разглядывать. «Святая четверица, это же искришки!» — воскликнул волшебник, но спутники, не разделяя его восторгов, непонимающе уставились на него. «Охфордские мудрецы считают их выдумкой, а я нашел неопровержимое доказательство существования рода пироматов». Пламианы, горелы, огнеутаны, о боги, да ведь это же отдельная, неизвестная науке ветвь. Не дожидаясь, пока обезьяны вернутся, дикари поспешили уйти подальше, и Габриэль с товарищами последовали их примеру. Клей притворился, что не заметил, как Мук, опасливо озираясь, запихнул дохлого зверька в бездонную сумму. Небо уже залиловело, когда старейшина объявил, что становище близко. Клей, вытянув шею, разглядел на холме чистокол. На колье были насажены обезглавленные, раздувшиеся от жары трупы. Тереза выявил всех к узенькой тропке, вьющейся по склону, на котором там и сям тоже красовались колья, только с отрубленными головами, иссохшими и не очень. Старейшина согнал с одной из голов ворону, клевавшую гниющий глаз. От кочевнических поселений, которых Клей навидался в своих странствиях, становище отличалось лишь тем, что скота здесь не было, зато имелось множество расчлененных трупов. У тлеющих очагов поленницами были сложены отрубленные руки и ноги. На деревянных распялках сушились куски содранной кожи. В грубо сколоченных клетках сидели унылые пленники, по большей части дикари из соседских племен, покорно ожидая отправки в котел. Клея и его товарищи попросили подождать у каменного столба, к которому был прикован огромный эттин за обе шеи. В свое время Клей встречался с эттинами. Несмотря на устрашающие размеры и чудовищную внешность, они были весьма миролюбивыми созданиями, но, как к любому дикому зверю, к ним следовало приближаться исключительно с добрыми намерениями. С разозленным эттином справиться было непросто. Правда, у тех, кто сталкивался с двухголовым великаном, первым делом возникало желание либо пуститься на утек, либо немедленно прикончить чудовище. Одна из голов эттина заметила взгляд Клея и зубасто улыбнулась. «Здравствуйте вам!» выдавил Клей из пересохшего горла. «Привет!»
«Славный денек выдался, правда?» продолжал эттин. Клей посмотрел на небо, затянутое лиловыми грозовыми тучами.
«Могло быть и хуже», — ответил он, пожав плечами. Эттин кивнул, грохнув ошейником.
«Верно подмечено. Я и сам так считаю». Вторая голова, очнувшись от дремы, повернулась к Клею, и он едва не отпрянул от ужаса. На жутко обезображенном лице багровел расплющенный нос. В безгубом рту
Пеньками торчали раскрошенные зубы, шишковатый череп облепили жиденькие пряди волос, а глаза затягивали бельма, сизые, как скисшее молоко. Из первых же слов стало ясно, что голова слепа.
«К нам кто-то пришел, братец?»
«Да, Дэйн, к нам пожаловали высокие гости», — подтвердила первая голова. «Судя по всему, знаменитая банда. Простите, я не расслышал ваших имен».
«Клей Купер»,
— ответил он изо всех сил, стараясь не таращить глаза на уродца, и представил остальных, не забыв назвать живокостья новым именем — Сабатта. Гэбриэль, не отводя глаз от горных вершин на западе, рассеянно поздоровался. Ганелон молча кивнул. Матрик помахал рукой, а Мук, как всегда дружелюбный, пожал Итину руку и назвался сам.
«Аркандий Мук. Архимаг и алхимик-любитель».
«Приятно познакомиться, Аркандий», — сказала первая голова. «Меня зовут Грегор, а вот этот пригожий молодой человек — мой брат Дэйн. Поздоровайся, Дэйн».
«Привет», — сказала вторая голова.
Клей, занятый сопоставлением слова «пригожий» с уродливой образиной напротив, с облегчением позволил Мугу продолжить беседу.
«Рад знакомству», — сказал волшебник.
Мимо с криком пробежали двое чумазых ребятишек. Один гнался за другим, размахивая отрубленной рукой, как дубиной.
«Хоть и не при самых лучших обстоятельствах», — продолжил Мук.
«Грегор!» Первая голова пожал своим плечом и заявил.
«Что вы, лучших обстоятельств и быть не может. Мы с братом вот уже несколько месяцев гостим у племени Костяных Морд. Наши радушные хозяева подарили нам вот эти прекрасные ожерелья. Ежедневно устраивают для нас пиршество, почуют жареными фазанами и подогретым вином, а мы взамен помогаем им построить хорошо укрепленную стену вокруг их славного селения».
Хорошо укрепленная стена, окружавшая славное селение людоедов, являла собой хлипкий чистокол, украшенный трупами и скабрезными рисунками кровью, намалеванными на кольях.
«Ожерелье?» — недоуменно переспросил Мук. «Но это же неимоверная роскошь, не правда ли?»
Грегор заговорщицки подмигнул волшебнику.
«Жаль, конечно, что Дэйн не видит всей этой красоты. Мой брат, бедняга, уродился слепым, поэтому мне приходится описывать ему наше окружение».
Дэйн с устрашающей улыбкой коснулся железного ошейника и произнес:
«Даже на ощупь прекрасно».
«Совершенно верно», — согласился Грегор. «Не удивлюсь, если окажется, что ожерелье — работы друинских мастеров».
Клей не удивился бы, если бы оказалось, что ошейник снят с дохлого вола, впрочем, ни сам Клей, ни Мук говорить этого не стали.
«Наверное, вы правы», — волшебник печально улыбнулся, влажно блестя глазами.
«Ах, да что же это я? Конечно, правы, это, несомненно, работа друинских мастеров».
Кошмарная улыбка Дэйна стала еще шире, а Грегор благодарно кивнул Мугу.
Трое дикарей протащили в сетях трупы своих соплеменников, погибших в сражении, по большей части с Ганелоном, но и с остальными тоже. У Клея сначала мелькнула мысль, что их похоронят с почестями, но он вовремя вспомнил, где находится. Жители становища провожали сети голодными глазами, ничуть не смущенные тем, что завтра будут пожирать своих вчерашних друзей. У многих текли слюнки при виде поврежденного дука. Тем временем Грегор описывал брату отвратительную сцену.
«Храбрые охотники вернулись в становище с богатой добычей. Ах, Дэйн, видел бы ты это изобилие! Здесь и пятнистые косули, и огромный белый олень, его раскидистые рога взрывают глубокие борозды в земле. Вот пронесли шесть связок тетеревов, а еще жирных индюков и, конечно же, фазанов. Тебе не надоели фазаны, а?»
«Нет, что ты!» — воскликнул Дэйн.
Дикари уже давно скрылись в становище, а Грегор все еще описывал победное возвращение охотников. С такими достоверными и яркими подробностями, что Клей едва не закрыл глаза, чтобы мерзость окружающего не мешала наслаждаться рассказом. Уродливая физиономия Дейна выражала такое трогательное блаженство, что душу Клея обволокло теплом, словно где-то зазвучала знакомая мелодия, а под бок уютно пристроилась мурлыкающая кошка. В рассказах Грегора возникал сказочный мир, намного привлекательнее того, в котором на самом деле жили братья. Клей решил, что это поразительная способность, своего рода вышняя благодать, дарованная богами проклятому миром существу. Все это было очень, очень благородно. Немного погодя, из шатра вождя вышел Тереза, проковылял к Габриэлю и товарищам и заявил, воздев три пальца. «Идти к вождь! Два внутрь!» Габриэль удивленно склонил голову набок. «Два? Или все-таки три?» «Два», — подтвердил Тереза, показывая все те же три пальца. «Не пони...» — Габриэль покачал головой. «Ладно, проехали. Клей, Мук, пойдем». Старейшина не стал возражать, когда в шатер отправились не двое, а трое. Конический шатер вождя был сооружен из высоких жердей, обтянутых невесть чьими шкурами. Внутри висела пелена густого дыма, который тянулся к отверстию в вершине шатра. Запах дыма был очень знакомым. Клей взглянул под ноги и обнаружил, что стоит на мягком коврике с надписью на престольном языке «Добро пожаловать», и только хотел что-то сказать, как его оборвал возглас Муга. «Кит!» У входа в шатер под охраной дикарей стоял гуль, о котором Клей совершенно забыл. К простынному одеянию Кит добавил алый шелковый шарф, прикрыв жуткую рану на шее. «Приветствую вас, господа. Прошу прощения за то, что оставил корабль без присмотра, но наши радушные хозяева очень настойчиво зазывали меня в гости». «Корабля больше нет», — сообщил Габриэль. «Он сгорел». Кит недоуменно поморщился, собираясь что-то спросить, но волшебник бросился к нему и сжал в объятиях. «Я думал, ты покойник». «Так ведь я и есть покойник», — пробормотал гуль. Тереза вручил гостям плошки, наполненные чем-то напоминающим вино. Клей с опаской разглядывал свою, а Кит сделал крохотный глоток и заявил. «Это кровь». «Человеческая?» — уточнил Мук. Клей изумленно уставился на него. «Тебе это важно?» Волшебник озадаченно уставился в плошку. «Идти!» — заорал Тереза и поманил гостей дальше. Посредине шатра в кострище на тлеющих углях стояли черепа, набитые, судя по запаху, волшебной травкой таяну. Из пустых глазниц валил дым. По другую сторону кострища, на груди черных мехов, возлежал вождь костяных морд. Клей, весьма смутно представлявший, как именно должен выглядеть повелитель людоедов, с изумлением увидел перед собой голую бабу невероятной толщины и внутренне содрогнулся. «Это ж сколько мяса надо сожрать, чтоб так разжиреть!» Все тело людоедши покрывал слой мела. Массивные конечности походили на толстенные колбасы, туго перевязанные на запястьях и щиколотках. Огромные груди свисали просиженными подушками, а пухлый подбородок покоился еще на нескольких не менее пухлых. Голову венчало замысловатое на манер строительных лесов сооружение из мелких костей, сквозь которые, будто плети вьюнка сквозь садовую решетку, пробивались спутанные черные кудри. В одной руке толстуха сжимала череп, выкрашенный алым и отполированный до блеска, а другую усердно разминала молоденькая прислужница. «О, грандуальские боги!» — ахнул Мук. «Видите, что у нее с пальцами?» Клей присмотрелся внимательнее. Пальцы толстухи скукожились и почернели, будто обугленные головешки. Внутренне содрогаясь от ужаса, Клей сдержался и все-таки не произнес слова, отдававшегося в мыслях как проклятие. Черногниль. Людоедша не просто захворала, а, считай, уже умерла. Мук уставился на пораженные черногнилью пальцы, как на заклятого врага. Старейшина опустился на колени и что-то прошептал на ухо толстухе, она молча протянула ему алый череп. Тереза отошел к кострищу, приподнял верхушку черепа, набил его клейкими комочками бодяги и поставил на тлеющие угли. Как только из черепа повалили дымные клубы, старейшина выхватил его из кострища и отнес толстухе. Она взяла череп пухлой рукой, поднесла к лицу, глубоко затянулась дымом из мертвенного оскала и снова повалилась на мягкое меховое ложе, а потом, неторопливо выдохнув длинную дымную струю, что-то негромко сказала старейшине. Тереза, не поднимаясь с колен, обратился к трем товарищам.
«Вождь, рад вы прийти, надо менять!»
«Что менять?» — спросил Габриэль.
«Вот этот!» — заявил старейшина, указывая на кита. «Мертвяк! Плохое мясо! Нет, есть!»
Гуль смущенно потеребил алый шарф на шее.
«Верно, я невкусный!» «Менять другой!» — продолжил Тереза. «Один за один!»
«Ты хочешь, чтобы мы обменяли кита...» «На кого-то еще?» – процедил Габриэль.
Тереза кивнул. «Да, менять баба крылья».
«Они хотят, чтобы мы отдали им сабату», – сообразил Клей.
«Живокость»,
– поправил его Гэб. «Я не возражаю».
Тереза, просияв, сообщил вождю хорошую новость. Мук с трудом отвел глаза от почерневших пальцев толстухи.
«Да ты что?» «Как это отдать им сабату?»
«А кто такая сабата?» — спросил кит.
«А что в этом такого?» — вскинулся Габриэль. «Она не с нами. И вообще она хотела нас убить. Забыл, что ли?»
«Ну да, но...»
«Что но?»
«Она переменилась? А что будет, если она назад переменится?»
«Я совершенно ничего не понимаю», — пробормотал кит.
«Может, она и не переменится?» — заявил Мук, стараясь убедить и себя, и Габриэля. «Таяна сказал, что она может остаться такой на всю жизнь».
«Или завтра станет прежней», — возразил Гэб. «Короче, Мук, выбор у нас невелик. Или она, или зомби».
«Не зомби, а ревенант», — поправил его кит, но ни Габриэль, ни волшебник не обратили на него внимания.
«И что, мы ее вот так...» «Возьмем и отдадим?» — возмущенно воскликнул Мук. «Ее же сожрут!»
«Нет жрать!» — вмешался Тереза. «Нет жрать, баба крылья!»
Мук чуть успокоился, да и Габриэль тоже несколько расслабился.
«Баба крылья рожать дети!» — добавил старейшина.
Мук в отчаянии всплеснул руками.
«Рожать? Габриэль! Они хотят, чтобы она производила им приплод! И ты на это согласен?»
«С ней беды не оберешься».
«Нет, это с тобой беды не оберешься!»
Мук ткнул пальцем в доспех Габриэля.
«Тьфу, да клянусь вислыми мудями проклятого отступника, даже со мной беды не оберешься! А Гнелон, тот и вовсе стихийное бедствие хреново!»
«Ох, прошу прощения», — сказал он толстухе, но та вроде бы так ничего и не поняла.
«Ну да, у сабаты неприглядное прошлое. Велика важность. У нас у всех неприглядное прошлое. Гордиться особо нечем».
Вспомнив о Ганелоне, заключенном в темницу собственного тела, Клей сказал. «Мы не отдадим живокость, или как там ее, сабату. Так поступать негоже».
Габриэль устало вздохнул.
«Ладно, уговорили, значит, оставляем им кита?»
«По-моему, мы это уже обсудили», — сказал Гуль. «Вдобавок, я плохо приспособлен к деторождению».
«Никого мы не оставляем», — заявил Клей. «Что ж, тогда будем драться», — сквозь зубы процедил Габриэль и вгляделся в дымный сумрак шатра, пытаясь пересчитать охранников. Вообще-то Клей уже насчитал шестерых, включая и дряхлого немощного старца, державшего копье острием вниз.
«Мы с тобой справимся с этим», — сказал он Гэбриэлю и обратился к волшебнику. «Мук, беги наружу и предупреди остальных. Подожгите что-нибудь, откройте клетки с пленниками, а мы с Гэбом тут разберемся. Все понятно?»
«Нет», — закрыв глаза, вздохнул Мук.
«Отлично. Тогда...» «Погоди, как это нет?»
«Поступим иначе», — сказал волшебник. «Все будет гораздо лучше, вот увидишь. Никого не убивать, не отдавать не придется».
Клей переглянулся с Гэбриэлем. Вождь смотрела на них, будто ожидая чьей-то смерти, чтобы вгрызться в свежий труп. «Мук, по-моему, притворяться мертвыми нам сейчас не с руки, мало ли что».
«Ага, не с руки», — сказал волшебник, снимая остроконечную шляпу. «Зато вот с головы».